«О!» — воскликнула она. «Вы гневаетесь больше, чем хотите сознаться».
«Я гневаюсь?» «О, мадам!» — воскликнул Отто. «Вы бредите. У меня нет никакого основания для гнева. Мне доказали во всех отношениях и мою слабость, и мою бесхарактерность, и мое безволие, и мою совершенную непригодность для жизни. Мне доказали, что я не что иное, как сочетание слабостей и сумма всевозможных недочетов, бессильный принц и даже сомнительный джентльмен. Да ведь даже и вы, при всей вашей снисходительности ко мне, вы уже дважды упрекнули меня весьма строго в том же, в чем меня обвиняют и другие, в безволии и бессилии. Могу ли я после того еще гневаться? Я могу, конечно, глубоко чувствовать недоброе ко мне отношение, но я достаточно честен, чтобы признать справедливость причин, приведших к этому государственному перевороту».
«Это еще откуда у вас?» «Скажите, откуда вы все это взяли?» — воскликнула удивленная фон Розен. «Вы думаете, что вы вели себя нехорошо? Но разве вы не были молоды и красивы? Разве вы не имели права на жизнь, как всякий другой, права на радости жизни? А эти добродетели мне ненавистны, все это ханжество или расчет? Разве у вас нет благородства, нет великодушия, нет благороднейших порывов и благороднейших чувств? Вы свои добродетели доводите до последней крайности, принц, и это они губят вас». А эта удивительная неблагодарность с ее стороны, разве она не возмутительна? Она бьет вас тем оружием, которое вы же дали ей в руки.
«Поймите меня, мадам фон Розен», — возразил принц краснее гуще прежнего. «В данном случае не может быть речи ни о благодарности, ни о гордости. Волею судеб и неизвестных мне обстоятельств, и, несомненно, движимая вашей беспредельной добротой и расположением ко мне, вы оказались приплетенной в мои семейные дела, дела, касающиеся только меня одного. Вы не имеете представления о том, что вынесла и выстрадала моя жена, ваша государыня, и потому не вам, да и не мне ее судить». Я признаю себя глубоко виноватым и перед ней, и перед своей страной и народом. Но если бы даже этого не было, то и тогда я назвал бы человека пустым хвостуном, если бы он говорил о своей любви к женщине и вместе с тем отступал назад перед небольшим унижением, перед уколом его самолюбия. Во всех прописях говорится о том, что человек должен быть готов умереть в угоду возлюбленной им женщине. Так неужели же он может отказаться пойти в тюрьму ради того, чтобы угодить ей?
«Любовь! Да при чем тут любовь?» — воскликнула графиня. «Что общего между любовью и пожизненным тюремным заключением?» И она призывала и потолок, и стены в свидетели своего возмущения и негодования. «Одному Богу известно, что я думаю о любви не меньше других, и ставлю ее очень высоко. Я любила не раз и всегда любила горячо. Моя жизнь может служить тому доказательством. Но я не признаю любовь, по крайней мере для мужчины, там, где она не встречает взаимности. Без взаимного ответного чувства любовь не более как призрак, сотканный лунным светом, самообольщением и самообманом».
«Я смотрю на любовь более отвлеченно и более широко, мадам, хотя я уверен, что не более нежно, чем вы. Вы женщина, которой я обязан так много, которая проявила ко мне столько душевной доброты», — сказал принц. «Однако все это бесполезные слова. Ведь мы здесь не для того, чтобы поддерживать прения, достойные трубадуров, не так ли?»
«Да, но вы все же забываете об одном, а именно, что если она сегодня составила заговор с Гондремарком против вашей свободы, а, быть может, и самой вашей жизни, то завтра она может с ним устроить заговор и против вашей чести».
«Против моей чести?» — повторил принц. «Как женщина, вы положительно удивляете меня. Если мне не удалось заслужить ее любовь, если я не сумел заставить ее полюбить себя, и я не сумел сыграть роль мужа, то какое же право я имею требовать что-нибудь от нее? И какая честь может устоять после столь полного поражения? Я даже не понимаю, о какой моей чести может быть еще речь, ведь я становлюсь ей совершенно чужим. Если жена моя меня совсем не любит, то почему бы мне не идти в ссылку и не дать ей этим той полной свободы, которой она ищет? И если она любит другого человека, то где мне может быть лучше и спокойнее, чем в той тюрьме? В сущности, кто же виноват в этом, как не я сам? Вы говорите в данном случае, как большинство женщин, когда дело касается не их лично, а других. Вы говорите языком мужчин. Предположим, что я сам поддался бы искушению, а вы лучше, чем кто-либо, знаете, что это очень легко могло случиться. Я, может быть, дрожал бы за свою судьбу, но я все же надеялся бы на ее прощение. И в таком случае мой грех перед ней был бы все же только изменой в пылу любви к ней. Но позвольте мне сказать вам, — продолжал Отто с возрастающим возбуждением и воодушевлением, — позвольте мне сказать вам, мадам, что там, где муж своей пустотой, ничтожеством, своим легкомыслием и непростительными прихотями истощил терпение жены, там я не допущу, чтобы кто-либо, будь то мужчина или женщина, смел осуждать и клеймить ее. Она свободна, а человек, которого она считает достойным ее, ждет ее. «Потому что она не любит вас!» — крикнула графиня. «Вот и вся причина! Но вы знаете, что она вообще не способна на подобные чувства!»
«Вернее, я был рожден неспособным внушить их к себе», — сказал Отто.
На это фон Розен вдруг разразилась громким смехом. «Безумец!» — воскликнула она. «Вот до чего доводит человека ослепление любовью! Да я первая люблю вас!»
«Ах, мадам!» — возразил печально улыбаясь принц. «Вы полны сострадания ко мне, и этим объясняется все. Но мы напрасно тратим слова. Мое решение принято. У меня есть, даже если хотите, известная цель. И чтобы отплатить вам той же откровенностью, я скажу вам, что, поступая так, как я намерен поступить, я поступаю согласно моим интересам. Поверьте, у меня тоже есть известная склонность к приключениям. А кроме того, вам хорошо известно, что здесь, при дворе, я находился в ложном положении, и общественное мнение громко заявляло об этом. Так позвольте же мне воспользоваться этим представляющимся мне выходом из моего неприятного и тяжелого положения».
«Если вы бесповоротно решили, — сказала фон Розен, — то зачем я стану отговаривать вас? Я вам открыто признаюсь, что от этого я только останусь в выигрыше. Идите с Богом в ссылку, в тюрьму, и знайте, что вы унесете с собой мое сердце, или, во всяком случае, большую его долю, чем бы я того сама хотела. Я не буду спать по ночам, думая о вашей печальной судьбе. Но не бойтесь, я не желала бы переделать вас. Вы такой прекрасный, такой героический безумец, что я невольно любуюсь вами. Вы приводите меня в умиление, принц».
«Увы, мадам, — воскликнул Отто, — между нами есть нечто, что меня очень смущает и тревожит, особенно в эти минуты. Это ваши деньги. Я был неправ. Я сделал дурно, что взял их. Но вы обладаете таким удивительным даром убеждения, что устоять против вас положительно нельзя. И я благодарю Бога, что еще могу предложить вам нечто равноценное». Он подошел к камину и взял с него какие-то документы и бумаги. «Вот это документы и купчие на ту ферму.
Там, куда я теперь отправляюсь, они, конечно, мне будут бесполезны, а у меня теперь нет никакого другого средства расплатиться с вами и нечем даже отблагодарить вас за вашу доброту ко мне. Вы судили меня без всяких формальностей, повинуясь исключительно побуждениям вашего доброго сердца. Но теперь наши роли, можно сказать, изменились». Солнце принца Отто Грюневальдского уже совсем близко к закату. Но я настолько знаю вас, что верю, что вы еще раз откинете в сторону все формальности и примете то, что этот принц еще в состоянии дать вам. Поверьте мне, что если мне еще суждено испытывать какое-нибудь утешение, я буду находить его в мысли, что старый крестьянин обеспечен до конца своей жизни, и что самый великодушный и бескорыстный друг мой не понес из-за меня убытков. Но, боже мой, неужели вы не понимаете, что мое положение возмутительно, невыносимо? — воскликнула графиня. Дорогой принц, ведь я на вашей погибели созидаю свое благополучие. Тем более было благородно ваше усилие склонять меня к сопротивлению, — сказал Отто. Это, конечно, не может изменить наших отношений, и потому я в последний раз позволю себе употребить по отношению к вам свою власть и в качестве вашего государя и просить вас взять эти обеспечивающие вас бумаги в уплату моего долга. И с присущей ему грацией и чувством достоинства принц насильно заставил ее взять бумаги. «Мне ненавистно даже прикосновение к ним, к этим бумагам», — сказала графиня. «Ах, принц, если бы вы только знали, как мне вас жаль!» Наступило непродолжительное молчание. «А в какое время, мадам, если вам это известно, меня должны арестовать?» — спросил Отто. «Когда это будет угодно вашему высочеству», — ответила графиня. «А если бы вы пожелали изорвать этот указ, то и никогда. Я предпочел бы, чтобы это совершилось скорее», — проговорил он. «Я хочу только успеть написать одно письмо, которое прошу доставить принцессе». «Хорошо», — сказала госпожа фон Розен. «Я вам советовала, я просила вас сопротивляться. Но если вы, вопреки всему, решили быть безгласны и покорны, как овца в предстоящей жизни, это утешение стригущему ее. Мне остается только идти и принять необходимые меры для вашего ареста. Что за горькая насмешка судьбы! Я, которая готова была бы отдать жизнь, чтобы спасти вас от этого, я же должна руководить всеми подробностями этого ареста. Дело в том, что я взялась...» Она на минуту замялась. «Я взялась устроить все это дело, надеясь, поверьте мне, мой дорогой друг, надеясь быть вам полезной. Клянусь вам в том спасением моей души. Но раз вы не хотите воспользоваться моими услугами, то хоть, по крайней мере, окажите мне сами услугу в этом печальном деле. Когда вы будете готовы и когда вы сами того пожелаете, приходите к статуе летящего Меркурия, к тому самому месту, где мы вчера встретились с вами. Для вас это будет не хуже, а для всех нас, я говорю вам вполне откровенно, это будет гораздо лучше. Вы согласны?»
«Конечно. Как могли вы в том сомневаться, дорогая графиня? Если уж я решился на самое главное, то стану ли я спорить или говорить о подробностях? Идите с Богом и примите мою самую искреннюю, самую горячую благодарность. После того, как я напишу несколько строк, в которых я прощусь с ней, я оденусь и немедленно поспешу к указанному месту. Сегодня ночью я не встречу там столь опасного молодого кавалера», — добавил он, улыбаясь с присущей ему милой любезностью.